Пролог. Маркуса разбудил шепот жены. Она быстро говорила непонятные, не связанные между собой слова. Включив прикроватный ночник, он придвинулся ближе к жене и повернул ее к себе лицом. Ее глаза были крепко закрыты, губы шевелились, на лбу выступил пот, отчего темные волосы прилипли к лицу. «Милая», — позвал он, — «проснись». Маркус затряс ее за плечо, но девушка продолжала тихо бормотать. Он боялся резко прерывать ее сон, так как знал, что она видит, и не хотел мешать. Следовало немного подождать. Так и случилось. Его жена внезапно открыла глаза и четко произнесла: «Ей понадобится твоя помощь. Обещай, что поможешь ей. Обещай». Маркус глубоко вздохнул. Он слышал эти слова уже 1000 раз, но никак не мог добиться у жены точного ответа. Кому он должен помочь и почему? Но на его удивление девушка продолжила, глядя строго перед собой. «Елена. Елена Кацуба. Это она. Я вижу ее. Обещай, что поможешь ей. Обещай». Впервые за долгие месяцы она произнесла имя. Маркус в растерянности замер. Тогда его жена перевела взгляд на него. Он увидел слезы в ее глазах и крепко обнял. «Обещай мне, Маркус». «Да, хорошо. Я найду ее и помогу ей». Так же внезапно, как все началось, его жена вдруг успокоилась. Он почувствовал, как она обмякла в его руках, и аккуратно положил ее на подушку рядом. Ее сон больше не был тревожным. Слабый свет ночника освещал улыбку на ее бледном лице. Маркус долго смотрел на жену, думая, размышляя. Поцеловав ее в висок, он выключил свет и лег рядом. Глава 1. «Это ты издеваешься надо мной так, да?» — спросил Эрвин, оторвав, наконец-то, взгляд от экрана ноутбука. В спальне царил мрак, и его лицо, подсвеченное голубым светом, выглядело пугающе. «Я говорю, как есть. Матео дал мне этот адрес, а ему я предпочитаю верить», — произнесла я, скрестив руки на груди.
«И ты собираешься ехать туда?»
«Это же... у черта на рогах!» «Конечно, я не поеду туда одна», — вздохнула я. «Ты поедешь со мной». Эрвин удивленно поднял брови и щелкнул выключателем настольной лампы, осветив маленькую спальню с разбросанной одеждой и различной мальчишеской дребеденью. «Энда». В свои 23 он до сих пор тащился от радиоуправляемых вертолетов и комиксов. Я машинально посмотрела вниз и насчитала рядом с собой 7 серых носков, с виду не первой свежести. Порой у меня руки действительно чесались, чтобы прибраться здесь, но Эрвин горой стоял за свое убежище.
«Я поеду с тобой», — переспросил он. «А разве ты не обещал мне помогать?»
— напомнила я.
«Ну, да. Но я... Ведь это странно, ты не находишь?»
Пятерня Эрвина прошлась по лохматой светлой шевелюре. «Я нахожу странным все». «Да нет». Он встал из-за стола и подошел ко мне. На нем были надеты только джинсы. «Послушай, Хэл, это все довольно необычно, и...»
«Не знаю, как объяснить.
Этот Матео давно к тебе».
«Ну, ты знаешь».
«Что?» Нахмурилась я. «Подкатывает. Мне это не нравится. Может быть, он как-то заманивает тебя». Я не удержалась и закатила глаза.
«Оа, ты опять?»
«Я не опять. Просто, мне кажется это подозрительным». Эрвин положил руки мне на плечи. «Клуб, всякие тайны. Послушай, я впервые после тебя, конечно, встретила человека, который не считает меня сумасшедшей и готов помочь. По его словам, в Ши-Вулф я могу что-то найти».
«А что именно, он мне сказал?»
Эрвин скривил губы. «Что-то, что мне поможет». «Да, этот Матей не сильно-то и заморачивался. Тебе скажи тайны или ответы на твои вопросы, и ты сразу метнешься в нужную для него сторону».
«Разумеется», — воскликнула я. «Я должна убедиться во всех».
«Подожди, подожди», — вздохнул Эрвин. Он притянул меня к себе и обнял. «Я понимаю тебя, правда? Но слепо доверять этому человеку я бы не советовал. А я ему слепо не доверяю», — пробубнила я Эрвину в плечо. «Я знаю Матео.
У него на уме нет ничего. Такого. Мы же жили с ним вместе, и он никогда не делал никаких попыток к сближению. Он просто друг. Эрвин глубоко вздохнул. Его дыхание касалось моей макушки. Мы долго стояли посреди его неубранной комнаты. «Ладно, наконец», — произнес он. «Я съезжу с тобой. Но если мы там ничего и никого не найдем, ты пообещаешь мне больше не связываться с Матео». Я была готова начать возмущаться, но передумала. Я не хотела его обманывать, но я не успокоюсь, даже если Ши-Вулф окажется самым обычным клубом, а Матео человеком, недостойный доверия. Наверное, поэтому я необычайно нервничала, когда мы с Эрвином в полночь вышли из такси и увидели длинную, извивающуюся змеей очередь в клуб, состоящую преимущественно из девушек в коротких платьях. Парни на их ослепительном фоне терялись и выглядели черными воронами.
«Ох, да, а!»
— выдохнул Эрвин. «Все так таинственно и загадочно. Ты только посмотри. Эти люди ждут, пока их пропустят в клуб. Где это видано?» Я не удержалась и пихнула его локтем в живот. «Ну вот что он придуривается!» «Мы здесь до утра простоим», — вздохнул Эрвин. «Матео сказал, что внес меня в список приглашенных», — произнесла я, но не так уверенно, как хотелось. И была причина. Глядя на всех девушек, освещенных тусклым светом уличных фонарей, у меня медленно, но верно, начал расти комплекс неполноценности. Точно так же я чувствовала себя в магазинах косметики, где рядовые консультанты смотрят на тебя сверху вниз и не понимают, как меня вообще земля носит без ухоженных бровей и каблуков. Сегодня я не особо продумывала свой наряд. Обычные джинсы и кожаная куртка поверх футболки с большим вырезом. И длинные светлые волосы я собрала в пучок на голове. Я почувствовала на себе взгляд Эрвина. Что же он нашел во мне? На его месте я бы прямо сейчас отскочила бы от себя с видом «я не с ней». «Ну так мы идем». «Или вечер пропал». Эрвин взял меня за руку и повел к входу с невзрачной вывеской. При нашем приближении половина дам успели скептически оценить меня и мой наряд. Ну и флаг им в руки. У входа стояли двое мужчин, один высокий и широкий, как шкаф, а второй, наоборот, худой и низкий, как гладильная доска. Одетые в черное, они были похожи на двух комиков, выступающих на сцене.